Началась неделя Ноах. Но что характерно для начала года, мы продолжаем изучение беседы, посвященной недельной главе Брейшис. Еще достаточно долго будем его продолжать, поскольку беседа длинная. Хотя, в общем, не такая и длинная. Посмотрим. В начале беседы мы занялись первым комментарием Раши, фактически. Первым стихом, первым комментарием Раши на этот стих, где, где Раши приводит высказывание Раби Ицека в специфическом его варианте, что важно дальше, в соответствии с которым начало Торы с рассказа о творении, оно, в общем, не очевидно целесообразно, если можно так выразиться, поскольку Тора должна быть посвящена с точки зрения самой своей идеи, даже с точки зрения своего названия, она должна быть посвящена исключительно прояснению тех указаний, которые Всевышний дает евреям. Рассказ о творении кажется здесь вот народным таким сюжетом. И далее, задав такой риторический вопрос, зачем же, вернее, высказав такой риторический тезис, не следовало начинать Тору с рассказа о творении, Раби Ицек отвечает на возникшее противоречие и объясняет, это Всевышний рассказал о творении в самом начале Торы для того, чтобы евреям было что ответить народам, которые будут упрекать их в том, что они грабители, захватчики, захватили землю семи народов. Вот евреи им ответят, что земля не принадлежит вообще никому, ни нам, ни вам, она принадлежит Всевышнему. И по этой причине он вправе ей распоряжаться, отдал ее в свое время тем, кому ему представлялось правильно, вот теперь он передал ее нам. И у нас возникли вопросы, ну, очевидные, в общем, достаточно. Дело в том, что из того варианта высказывания Раби Ицека, который приводит Раши, следует, что Раби Ицек удивляется не тому, что сюжет, повествующий о творении, он вообще в Торе появляется, а удивляется тому, что он появляется в самом начале. И поскольку ответ на заявление Раби Ицека, высказанное им самим Раби Ицеком, он все равно остается тем же самым. То есть, вот, евреи, этот сюжет, он появляется в начале Пятикнижия для того, в самом начале Торы, на самом деле, в любом понимании, кстати говоря. На прошлом занятии мы говорили о том, что само слово Тора может быть понимаемо как совокупность еврейского знания, но и в этом понимании тоже начало Пятикнижия является началом Торы. И в смысле совокупного знания тоже. Появляется в самом начале Торы для того, чтобы евреи могли ответить там захватчикам. Это очень странно. Вообще странно, почему ради того, чтобы ответить на какие-то вопросы со стороны народов, на какие-то... у народов есть непонимание. Народы многое не понимают в евреях. Вообще, в том виде, в котором евреи находятся в изгнании, евреи им малосимпатичны и вызывают множество нареканий, и все у евреев не так. Почему ради того, чтобы ответить не евреям, надо что-то вообще в Тору такое дополнительное вписывать в конечном итоге? Да ладно, конфликтная ситуация существует между евреями и неевреями. Она обусловлена самим устройством творения, как мы знаем. Как-то будем справляться с этой конфликтной ситуацией. Более того, непонятно, даже если мы примем то, что Всевышний захотел дать евреям возможность, парировать выпад со стороны нееврейских народов. Даже в этом случае, а какая разница была, где приводить эту информацию, в начале Торы, или там в середине, или в конце, какая разница? Она просто должна была в Торе как-то фигурировать. А тем не менее, Раби Ицек настаивает, получается, на том, что именно когда Тора начинается с этого, тогда, и так далее. И мы с вами, Рэба предложил увидеть в этом самом и ответ, что да, действительно, эта информация, она приводится на самом деле. Почему так важно, чтобы она оказалась в Торе, почему так важно, чтобы она оказалась в начале Торы, очевидно, не совсем потому, что есть техническая задача, действительно, чисто техническое, отбрехаться от народов мира, чем-то парировать их выпад, если они этот выпад совершат. А на самом деле есть задача гораздо более серьезная – убедить самих евреев в том, что они правы. То есть евреи должны сами понять, что они в этом конфликте правы, что они не являются захватчиками, заходя в землю Кнаан и вот овладевая ей, они не являются захватчиками, а реализуют божественную волю. Вот в этом они должны быть сами уверены. По ходу изложения на прошлом уроке мы упомянули ответ с некоего мудреца по поводу того же вопроса, альтернативный ответ, который напрямую в Торе вообще не приводится, а приводится в устной Торе. Это мы упомянули этот ответ в связи с возникшим у нас по ходу пьесы вопросом, а почему, собственно, вообще эта информация должна была фигурировать в письменной Торе. Потому что помимо письменной Торы есть устная, объем ее чудовищен, в ней приводится огромное количество информации, невероятное количество информации, по самым разным вопросам. И только избранная информация, исключительно избранная, просеянная через 7 сит, она попадает вот в пятикнижие, она попадает в письменную Тору вообще и в пятикнижие в частности. Именно та информация, которая служит указанием, причем указанием именно евреям, вот она туда попадает. Почему было... Ну, если смотреть на диалог евреев с неевреями, которые будут на них наезжать вот, по поводу захвата земли Кнаан, если рассматривать это как такую техническую задачу, как необходимость каким-то образом парировать там выпад со стороны неевреев, чтобы красиво получилось, в кавычках, то тогда почему бы эту информацию вообще не оставить на уровне устной Торы и не передавать из поколения в поколение, зачем ее включать в текст Пятикнижия, тем более в таком огромном объеме. Ну, рассказ о творении занимает очень большое количество там, предложений, слов, букв в Торе. Хотя мы знаем с вами, что каждая буква в Торе ценна, и каждую букву Писание как бы экономит. Писание предельно компактное, это один из принципов устройства Торы, согласно которому мудрецы ее толкуют. Так вот, почему, собственно говоря, было Всевышнему эту информацию не сохранить на уровне устной Торы? И мы видим, что на самом деле подобного рода ответ дается вот этим мудрецом с интересным именем Габиго бен Песисо, ну, уже в устной Текиторе, в Талмуде, приводится его ответ, альтернативный, не такой, как предлагает Раби Ицхак здесь. Раби Ицхак здесь говорит, «Кояхам мамайсов гигитлямый, силу действий своих совершил, сообщил народу своему, для того, чтобы отдать ему дело народов». А Габио бен Песиса, он другой ответ приводит. Я обещал посмотреть, где это и что это. Значит, это трактат Санхедрин, 91 лист, первая сторона. Сообщается здесь следующее. «Кшебо бне африкайо». Пришли, не знаю, можно ли их назвать африканцами, но на самом деле похоже на то, потому что речь идет о народе, происходящем от Куша. И от Куша происходят как раз вот черные люди, темнокожие. Так вот, кшебоу бне африкайо, не играет сейчас роль никакой, что это за народ, когда пришли бне африкайо судиться с евреями перед Александром Македонским. Как вы, наверное, знаете, Александр Македонский в общем плане симпатизировал евреям, видел в Торе великое божественное откровение, ну и вообще... был таким вот позитивным человеком. В частности, в связи с этим его имя было включено, вошло в число еврейских имен. Александр. Так вот, они пришли к Александру Македонскому с претензией, чтобы он прояснил, значит, суд такой устроил, да, прояснил с евреями их отношения, и сказали такую вещь. «Эрец Кнаан шелону гидексив», «Земля Кнаан, она принадлежит нам». И что вы думаете, они привели в качестве аргумента цитату из Торы, вы будете смеяться. Привели цитату из книги Бамидбар, Ламед Далет Бейс, «Эрец Кнаан лигвулосего». Там говорится «земля Кнан», ну, там земля, земля Израиля называется землей Кнан. Ну, в общем, не только даже в этом месте, я, честно говоря, не очень понимаю, почему они именно это место привели. Ну, наверное, потому что здесь еще о границах говорится в этом разделе. О границах земли Кнан. «Земля Кнан по границам ее». Что они сказали? Ага. «Векнан авугоин дерангу иншей гавой». Они говорят, так Кнан, это же наш папа. Ну и действительно, они происходят, вот эти, значит, не африкаю, они правду говорили, мы происходим от этих народов, мы происходим от того отца. Значит, у нас на эту землю есть свое право. Омар лео габио бен песисо лехахомим, сказал габио бен песисо мудрецам. А надо сказать, что совершенно незадолго до этого, на той же самой странице, почему я об этом знаю, не такой большой специалист, а просто взглянул выше. Габио бен песисо очень удачно разбирается с вероотступниками, давая им вот остроумнейшие ответы. Так вот, Габио бен песисо, он говорит мудрецам, «Тнул вершу свейлых вадуны махэм», «Дайте мне разрешение, я пойду и с ними разберусь». Лифней Александр Макдон, перед Александром Македонским, «Ин енацхуни омру гэдиет», значит, если они меня победят, то с шебной ницахтом, в им они анацеха и сом омру лахэм, то и раз мойше ницахтэхэм. Если они меня победят, то они скажут, это, значит, ну, как идиот какой-то, вот мы его победили. В смысле, что это не будет поражение Торе. Честно говоря, не очень понимаю, почему, но очевидно по причине происхождения Габио бен Песисо, наверное, он не был из среды выдающихся мудрецов, что ли, я не знаю. А если я их победю, то тогда скажете им, это Тора Мойша победила вас. В смысле, что я тут тоже ни при чем. «Носнал решус веголых ведон имахэмс». Дали они ему разрешение, он отправился и с ними таки стал судиться. Они ему говорят, «Омр лахамэм мигейханатам миви». То есть он ну, в ответ на их претензию, он им говорит, «Мигейханатам мивиин раю». Откуда вы приводите довод? Откуда ваш довод вообще? На что вы опираетесь? Они ему говорят, «Минатэя». Ну, они, а что им, собственно, что им остается сделать? Они ему говорят, мы историям из вашей мы приводим довод. Омар Лаген, он им говорит, «Афани лоя вилахем райо, эла минатой, рашины и марды». Я вам тоже приведу довод истории, если хотите. Сказано в книге Бришис тоже, только попозже, чем рассказ о творении. «Вайомер орур кнан эвит аводим и е леэхов». Сказал он, был проклят Кнаан, рабом рабов он будет братьям своим. После событий с этим самым, после событий, после потопных, когда там с вином и так далее, Всевышний благословил Хама и Йофиса, Шема и Йофиса, нашего праотца Шема, и из трех братьев Ноаха. А Хама проклял, и вкупе проклятия Хама, его сына Кнаана, он тоже проклял вот таким вот образом. Сказал, проклят Кнаан, рабом рабов, будет он братьям своим. Эвед шекона нехосим, «Эвед лыми, вы нехосим лыми». И он задает им риторический вопрос, этим африканцам. Значит, раб, который приобрел какое-то имущество. Кому принадлежит раб, кому принадлежит его имущество? «Велой ойд эла шары кама шоним шилой са аватуну». Омар лакам, ну, в общем, И еще, что еще много лет они не служили нам. Ну, и что он имел в виду, понятно, в общем, с точки зрения закона, если раб приобретает, раб, являясь имуществом господина, приобретая любое имущество, он приобретает его не себе, а приобретает его в пользу господина. Ну, следовательно, если у вас там какая-то земля есть, то вообще о чем идет разговор, собственно говоря? Вы его приобрели в пользу господина. А кто ваш господин? Вот рабом рабов будет он своим братьям. Кто его братья? Шем и Йофис. Омар Лахем Александрус Малко сказал им, Александр Македонский, да, «Гехзиру лой чува», парируйте, ну, в смысле, отвечайте, «Омар Лахем», они ему сказали, «Тнулон узман слойши йомим», дай нам время 3 дня, «Носн Лахем зман», «Ботку лой маца чува», дал он им время, ну, посмотрели, не посмотрели, в общем, короче говоря, не нашли никакого ответа толкового на такое заявление. «Мияд борху ви нихуса десеям, кшехан зруис ве кармеган, кшехан нетуес, ве ойса шона шви из гойса». И они, значит, вот эти бне африкаю, которые, так я понимаю, уже захватили какие-то земли, имея в виду, что у них есть на них право, и уже даже успели их обработать, вот они бежали и оставили засеянные поля и засеянные виноградники, уже посаженные. И этот год был 7-м годом. Имеется в виду, очевидно, что таким образом евреям, ну, 7-й год, как вы наверняка знаете, запрещен, в 7-й год запрещены различные виды обработки почвы, сельскохозяйственной работы, и с евреями приходится довольствоваться тем, что у них сохранилось в прошлых урожаях. А вот тут, видите, такой нежданный подарок получился, что эти бне африкаю, они как будто бы вот помогли евреям тем самым, так, наверное. «Шув па махас боу бне митсраем ладуна митсрон лифне Александрус Макдон омру лей». Так что вы думаете? Так, а, нет, ну это уже не имеет отношения к нашему разговору. Это египтяне тоже пришли к Александру Македонскому. Вот видите, какой властитель был в глазах всех народов верхом справедливости. Вот они пришли к нему жаловаться тоже на евреев, что евреи их обобрали там при выходе из Египта. Но это уже не имеет отношения прямого к нашему вопросу. Итак, возвращаемся к беседе, пункт 3, страница 2. «Ведно дос фарштейн лаблойтен биор». Дальнейшее объяснение Рэба предлагает производить вначале, при виде разобравшись во внутреннем объяснении «Биор пними фенцемах цедек», по объяснению Рэба цемах цедека, «Индем маймар киваштем арцей шива гоим». В отношении самого высказывания, самого текста, вот этой умозрительной, ну, а в общем-то и не такой уж прямо умозрительной, претензии народов к евреям, что евреи захватчики. «Захватили вы земли 7 народов». Каким образом объясняет это цемах цедек? Приводится это объяснение в книге Ойра Тойра в таком-то месте, в сноске. Киваштем, так. «Мейн берухнюс дем кибуш диа вейда фун ниден инди арацейс». Значит, ну, наверное, самое очевидное уже для всех слушателей, что любые сюжеты простые Торы, они имеют какое-то внутреннее содержание, внутреннее значение на уровне духовной работы. Вот это вот завоевание, захват земель 7 народов, это вот такая вот выраженная на материальном уровне духовная работа евреев, а именно работа по переборке мироздания, работа по переборке, расчистке, совершенствованию мироздания. Вот этот кибуш, еще раз, вторая строчка сверху, кибуш – это служение евреев земным, земностью, за материальностью, вещественностью, бихлол инвелт, в общем плане в мире, то есть в захват 7 народов, с точки зрения простого смысла, это захват определенной территории, не такой уж большой, в общем-то, а с точки зрения духовной, это захват неких 7 аспектов, которые являются основой всего мироздания в целом, всего мира в целом. На самом деле, даже не мира в смысле земли, скажем, а мироздание в самом общем ключе Вселенной. «Бешаас идн зайнен койвер зайнемен немен унуц ниньон эйлен», когда евреи захватывают Землю, захватывают Вселенную, звучит ужасно в духе «Звездных войн», захватывают Вселенную, они используют составляющие этого мира, «диврей арышус», те составляющие, которые в абсолютном большинстве своем представляют собой разрешенные вещи, помните наш разговор, заповеданном, запрещенном и разрешенном, который лежит между ними. И все существование мира можно разделить на три области. Заповеданное, то есть то, с чем евреям надлежит взаимодействовать, с тем, от чего они не могут отказаться, скажем. Да, у нас и, в общем, это мизерная толика существования этого мира. Это те предметы, которые уже преобразованы таким образом, что они являются источником святости, поднимают евреев, скажем, совершенствуют евреев даже при взаимодействии евреев с ними. Это свиток Торы, мезуза, какие-то заповеданная еда, скажем. С другой стороны, на другом полюсе существования мира находятся запрещенные предметы, то есть те вещи, с которыми евреям Торой запрещено взаимодействовать. И если евреи взаимодействуют с этими вещами, не обязательно, кстати, это вещи, это также мысли, речи, действия, идеи какие-то, да? Когда еврей взаимодействует с этими вещами, он, наоборот, опускается, переживает падение, отдаляется от своего источника, скрывает в себе божественное начало, в противовес взаимодействию с заповеданными предметами, которые раскрывают в нем источник и раскрывают в нем божественное начало. И вот еврей должен быть от них отстранен. А между этими двумя полюсами лежит огромная область, которая относится абсолютное большинство и материальных там, и предметов, и мыслей, речей, и действий, всего чего угодно, чем располагает этот мир, область разрешенного. То есть того, что и не запрещено, и не заповедано. То, от чего и не надо бежать, с одной стороны, не велено бежать, то, что не несет в себе прямой опасности для духовности еврея, с другой стороны, то, что и не несет в себе прямой пользы, то есть нечто нейтральное, в кавычках. На самом деле мы знаем, что это нейтральное представляет собой так называемую клипос нойга, то есть это, с одной стороны, да, такие клипа, то есть вид существования, который, да, несет в себе определенную опасность, если человек увязает в нем, увязает в этой вот среде разрешенного, то в результате он сдвигает это разрешенное в сторону запрещенного и сам падает в область запрещенного. Но при этом, но это, с другой стороны, сама область еврейской работы, где еврей должен проявить себя как высокое духовное начало, подтянув вот это вот нейтральное, пассивное, никакое разрешенное в сторону святости, перевести это в сторону святости. Тогда он реализует свою задачу в этом мире. Так вот, взаимодействие, захватывая в кавычках этот мир, взаимодействие с миром, еврей берет разрешенные вещи, разрешенную составляющую природы этого мира, и сдвигает их, реализует их во имя небес. «Махназеэйз гоиш мафилу нит вохедик», то есть делает вот это вот начало не гойским, не относящимся к народам мира, которые тоже представляют собой в абсолютном большинстве, наверное, нечто разрешенное, нечто нейтральное. То есть они могут вести себя так, могут вести себя эдак, могут становиться праведниками народов мира и даже обладать долей в будущем мире благодаря этому. А могут вести себя как в джунглях. Так вот, евреи вытаскивают это разрешенное из области нейтрального, а филу не твохать, даже из области будничного. Нор ташмиши к душа, а превращают их в ташмиши к душа. К душе святость, ташмиш, использование, то есть в предметы, которые предназначены в инструментарии святости, скажем. Довар шибик душа, гдуша без кодшей кадошем. То есть превращают то, что было некогда разрешенным, в предметы, которые имеют отношение к святости, в святые предметы и вплоть до предметов, которые будут относиться к области святая святых. Скажем, еврей может взять животное, которое ну, совершенно разрешенное, разрешенное в смысле нейтральное, совершенно никакое, ни сном, ни духом о том не мечтавшее животное, и принести его в жертву, которая станет святая святых, которая поднимется до уровня высочайшей святости. Вот Ребе Цемах Цедек объясняет на этом уровне смысл претензии народов мира, которые обращаются к евреям вот, с репликой «Чего ж вы захватили землю семи народов?» В этом понимании «Чего ж вы захватываете мир?» «Чего ж вы берете, выхватываете из этого мира куски?» Ну и претендуете на то, чтобы все вообще здесь перелопатить. Выхватываете из этого мира куски нейтрального, такого родного нам, такого близкого нам, и уносите их в область какой-то вот запредельной святости. Так вот, претензия в этом смысле со стороны народов мира, листья матемгу, вы грабители, дизахн, велхи гефунн, зихн, тахас, мемшел, загоем. То есть, это вещи, они находятся под нашей властью. Зайн алкол поним вохадик, по крайней мере, они... Хорошо, мы их не задействовали в качестве инструментария для авойда зоры, скажем, для идолопоклонства. Ну, по крайней мере, это будничные вещи. Тайна дзюм, значит, заявит народы мира. Гигэнцузэй, они относятся к нам. Алдерх вис штейтен мидреш, как написано в мидреш ас янки, вэйсов, гомзи гитейлт мидзи ломейс, как в мидреше говорится, например, что, мол, Яков и Исав, как вы помните, они братья, да? Сыновья Ицека, оба. Яков, от которого происходит еврейский народ, и Исав, от которого происходит, в частности, Рим, скажем. То есть, ну вот, как символ нееврейскости. Яков и Исав, они вот поделили миры. Янки в год гену минойлам габа унейса войлам азэйс. Яков получил этот мир. То есть, ну, они как бы между собой договорились. Яков получил этот мир, Яков получил будущий мир, а Исав получил этот мир. И, ну, исходя из этой позиции, Исав вправе спросить, алло, куда вы воруете-то кусочки из моего мира родного в область своего будущего? Это нечестно. И, естественно, само собой разумеется, что деятельность евреев по захвату земли, благодаря чему евреи, ну, как бы расширяют, знаете, как запрет осога с гвуль, в дословном переводе, не совсем, наверное, да, в дословном переводе, сдвигание межи. То есть, вот есть два участка земли, и ночью кто-то из хозяев берет там и незаметно забор так раз и переставит в сторону соседа. И получится, что у него прибавилось, а у соседа ровно настолько же отнялось. Вот такое вот распространение своих владений в сторону соседа, ну, это грабеж чистой воды. И здесь происходит вроде то же самое. То есть, евреи же, народы мира, как бы обращаются к евреям и говорят, евреи, вы же себе забрали область святости, вот и сидите в своей области святости. Вот там у вас там в области святости, сколько вам там квадратных метров выделено, столько у вас и должно быть. А у нас будничное, ну и хватит у нас таскать это будничное. Что это, что вообще за беспорядок? С мархи в гвудок душа вы расширяете границы святого за счет вовлечения в святость будничного. А нынен фунгзейда – это грабеж. Ну и на первый взгляд, вот как не смешно это звучит, вот мы прочитали это, ну и какой ответ? Ну да, действительно претензия, а в чем дело-то? То есть, ну, в общем, как-то так получилось исторически, что Якову отошла святость, а народам, ну Эйсову и в его лице другим народам отошло то, что помимо святости будничное. Ну, так и, ну да, грабеж. То есть, а кто сказал, что можно взять и отыгрывать какие-то фрагменты владения другого, ну, в смысле, других народов в пользу нас. Ивдемиза издер энтфер. На это приходит ответ. Брейшис борэлэй ким. Ну, понятно, что мы стали этим всем заниматься, потому что данные два рассуждения, они параллельны. То, что как в общем плане в взаимоотношениях между внутренней и раскрытой Торой, внутренняя Тора представляет собой не что иное, как внутреннее содержание, душу, тело раскрытой Торы. Точно так же и здесь. То есть, если мы полагаем, что внутреннее объяснение, которое сейчас мы привели от лица Цемах Цедека, внутреннее объяснение конфликта между народами и евреями по поводу семи украденных земель, оно представляет собой душу и внутреннее содержание конфликта внешнего, вот по поводу материальных семи земель, которые евреи захватили, то тогда и ответ на эту претензию, что вы грабители, вы захватили землю семи народов, будет тот же самый. Только он, только надо его прояснить, как он будет звучать в этом ключе на внутреннем уровне. Так вот, на это ответом становится «брейшис бора илайки» – «в начале творения Богом небес и земли». «Аз мимхо аколь» – как в чем был ответ выше, да? При створении Богом небес и земли. Всевышний сотворил землю, поэтому извините, но она вам не принадлежит. И нам она не принадлежит, и вам она не принадлежит вне божественной воли. Она начинает кому-то принадлежать только тогда, когда Всевышний говорит, вот земля будет принадлежать там, евреям, не евреям, бнеафрикаю, африканцам. «Брейшис бора элыким, а мимхо аколь, от тебя все. Коло орыш лакодж бору губро, он сон лашер йошер бейну». Вся земля принадлежит Всевышнему. «Он ее сотворил и передал тому, кому справедливо в его глазах». Это, ну, наверное, помнится еще, это текст, собственно, ответа из высказывания Раби Ицхака. «Дос воз дизахн мгобнзи гефунен, койдам авойдезу одам, нарешус фунди умейс». То есть то, что какие-то вещи, что-то вообще в принципе из существования этого мира находится в руках народов. В руках народов в данном случае с точки зрения фигуральной, вот такой вот метафоры, то есть фунхо авколпоним, то есть является будничным, то, что, перескажем простым образом, то, что что-то в этом мире представляет собой будничное, по крайней мере, из норвайлдерцойненоснулагэм, это только по той причине, что Всевышний по своей воле сотворил мир таким, чтобы в нем присутствовало будничное. Говоря языком вот этой вот метафоры исходной, ответа исходного высказывания Раби Ицхака, он по своей воле отдал ее им. «Эсэс гивэн дэм мэйбэшнэс родсэн», то есть была на то воля Всевышнего, «ас бэсибэ захэйт фунэ задас», чтобы благодаря совершению греху древопознания, «золэ зайги гэмэнвэрн», эта часть мироздания, та или иная часть мироздания, она отошла, ну, там, можно сказать, в пользу народов, или там стала будничной. Золгевенверн. Обер дос гуфа ас бигдей ас дернох берцойный нотлом мегэм носнолону. Но зачем она отошла в пользу будничного? Для того, чтобы в результате вернуться обратно. Для того, чтобы в результате евреи совершили свою работу, и эта часть мироздания, она вернулась обратно. Дребештел ве вилаз иден зон цурик немен фунзей дизахн нумкерн иным гвулак душа. То есть Всевышний ожидает от евреев, возлагает на евреев задачу вот это вот вышедшее из рамок святости в результате совершения греха древопознания вернуть обратно в область святости. Виесес гивенкой демахет, как это было до совершения греха. Дур дема вейдес авойда кибуш фун идн, благодаря служению евреев, то есть, ну вот, в нашей метафоре, значит, в результате захвата ими этих земель. Он досес эйдер пируш фун лой хоя цорил ясла затейрил махедж разлахэм. И отсюда мы можем прийти к пониманию того хидуша, который заложен во фразу Раби Ицека, его риторический вопрос, его претензию, надо было начать Тору только со слов «Ахойдеш азелухем». Тора должна была бы начинаться со слов «Этот месяц будет для вас началом месяца». «Тойра из гехер фун майса брейшес». То есть, что имеют в виду с точки зрения внутренней эти слова Раби Ицека. Тора, она выше творения. «Койла лей фундера вейда фун майса брейшес». Также выше вот этой деятельности, которую Всевышний вложил в творение мироздания. «Иньоне аэйлем», «Авойдеса кибуш». Выше даже того, той работы, неправильно перевел, выше также работы евреев по захвату мироздания, которая направлена на мироздание. Тора выше мироздания самого по себе и выше даже той работы, которой занимаются евреи, вот отыгрывая мироздание обратно в сторону святости. «Он видос из их бепашту с бады модема эвит». И как это мы видим по простому смыслу в усилиях человека, который занимается служением. Если еврей изучает Тору или выполняет заповедь, еврей одет в святое, действие, в святое занятие, и находится на уровне выше мирского, на уровне выше мира. Машенкен, Венерес Фарнумен, Митиньоне Аришушлей, что не так, что дело обстоит по-другому, когда он занят своими будничными занятиями. А Фило Венер Тудзи, Лешем Шумаем, даже тогда, когда он их, согласно высказываниям мудрецов, которые мы выше процитировали, делает это, как и все остальное, во имя небес. Фарблебен Зей, Эйгдемолтва Маасеху Ундрохехо. Несмотря на то, что кол маасехо и юлишем шумаем, все деяния твои, пускай будут во имя небес, и бехол дрохехо дэйгу, всеми путями своими познай его, реализуется в его служении, несмотря на это, и мудрецы в своем высказывании, и стих вот этот бехол дрохехо дэйгу своим языком, отмечают, что это остаются маасехо, деяния твои, и дрохехо, пути твои. То есть, это остаются деяния твои и пути твои, еврея. Иньон и арышус, эти вещи остаются разрешенными, которые всего лишь направлены во имя небес или становятся инструментами для постижения божественности. Цувелхе, аменш, из мисайви, мицад гуфи, викиюми, вихаюсы. То есть, это остаются, эти предметы, они остаются теми вещами, которым человек влечется, испытывает вожделение, которым с точки зрения своей телесности, своего материального существования, своей материальной жизненности, мецат навши абахмис, в том числе с точки зрения его животной души. Алой дем бьюр, и вот в соответствии с этим объяснением, вертобер нох штаркер дишайла анал, возникает вопрос Саифалев, который мы озвучили в первом пункте, «Ума там посох биврейшис», почему же тогда Всевышний начал с брейшис, «Вибалтас авойдеса кибуш из нидрикер фунтейрова митсвес», получая, если служение по захвату, в кавычках, земли, вселенной, представляет собой нечто более низкое, нежели даже служение по захвату земли, не только творение земли, не только сама земля, не только творение земли, но и работа по захвату земли, она ниже, чем Тора и заповеди, а из-за мистыки асдосма музштейнинтейра, понятно, что это как-то должно быть озвучено в Торе, безусловно, то есть мы должны как-то из Торы узнать, что такая работа должна состояться. У нас из нитки нынен фунлистим, и она представляет собой не грабеж, а вот что-то правомерное. А викум-то собирас до зо занди асхолу психофонтери. Но каким образом этот сюжет выбирается на первое место в Торе, это непонятно. Воз гдима бесейдер интейра вайста и гдима бемайла. Поскольку порядок в Торе, согласно известному высказыванию мудрецов, порядок Торы, сама Тора, и перечисление, когда какой-то сюжет в Торе стоит прежде другого, то это указывает не только на, ну, это не только условность, а указывает также и на достоинство этого сюжета. Я не знаю, честно говоря, особенно если воспринимать мое изложение на слух, не глядя в книжку, как оно как-то укладывается в голове. Наверное, надо в двух словах повторить, чтобы стало совсем ясно. Значит, в Торе есть бесконечное количество смыслов. Эти смыслы мы называем более внешними, либо более внутренними. Более внешними, близкими к элементарности, близкими к простоте, далекими, более удаленными от сути, наиболее видимыми, наиболее очевидными. Внутренние – это душа Торы, то, что мы называем, это внутреннее содержание, это тайны Торы, в том числе тайны Торы, которые менее очевидны, но зато относятся ближе к сущности, ближе к сущности божественной мудрости и воли. И Тора, с этой точки зрения, представляет собой такую матрешку, в которой есть бесконечное количество вот этих вот куколок, начиная от самых поверхностных уровней и туда внутрь, где-то глубоко-глубоко внутри, бесконечно глубоко внутри, присутствует в этой матрешке сущность божественности, сущность божественной мудрости и воли. Совершенно непостижимые, кстати говоря, да, и не только нами. И когда мы с вами, занимаясь Торой хасидизма, а беседы Рэбе – это труды именно по Торе хасидизма, то есть по внутренней Торе, когда мы занимаемся изучением внутренней Торы, то мы, в частности, пытаемся разобраться в связи между внешними и внутренними аспектами, внешними и внутренними уровнями понимания Торы. В каком-то плане, наверное, мы можем сказать, что Сихас Рэбе, именно нашего Рэбе беседы, они, ну, это, наверное, в этом большая доля их вот такого специфического пафоса. Дело в том, что некогда на определенном этапе, избрав этот путь, объединение анализа связи между комментарием Раши, который является, как вы знаете, комментарием, объясняющим простой смысл Торы, то есть наиболее внешний, наиболее простой, наиболее, ну вот, наиболее внешний, наиболее поверхностный смысл Торы, скажем, несмотря на свою глубину, и раскрытие в нем самом, и в том простом смысле, который Раши транслирует, внутренних смыслов и тайн, и раскрытие вот этой связи между ними, бесконфликтности между ними, единства, гармонии между ними, на этом в основном построено, то есть вот это является в основном поводом для рассуждений Рэбе, надо сказать, наверное, в абсолютном большинстве бесед. Так вот, такое устройство матрешечное Торы, когда каждый уровень соответствует всем другим, будучи одеждой для более внутренних и содержанием внутренним для более внешних, обуславливая более внешние, скажем, уровни. Вот в такой вот системе мы усматриваем параллели между внутренними и внешними смыслами. В нашем случае внешний смысл. Раби Ицек задает вопрос с точки зрения достаточно простого смысла Торы. Почему Тора начинается не с заповеди, которая дана евреям, а с рассказа, с исторического повествования, с исторического экскурса о творении. Ведь на самом деле Тора – это указание евреям, и в ней главное, конечно же, это заповеди. Поэтому Тора должна была бы начинаться с вот этой заповеди «Охойдеш Розел Лахем». Почему она начинается с рассказа о творении? И отвечает на этот вопрос. А потому что надо евреям дать возможность ответить не евреям, которые им скажут: «Вы грабители, вы захватили земли семи народов». Мы задали вопрос с точки зрения простого смысла, а почему для этого необходимо было, и почему Раша подчеркивает это, избрав определенный вариант высказывания Раби Ицхака, для этого необходимо было привести, то есть, ну, не правда ли, ответ с точки зрения простого смысла мы, в общем-то, получили. Но не на все. Мы не получили ответ на то, почему с точки зрения простого смысла надо было тогда эту информацию располагать именно в начале Торы. Да надо было, на самом деле, вообще непонятно, зачем в Торе это располагать. Зачем в самой Торе это располагать. Так-то уж. Можно было как-то значит, оставить это на уровне устной Торы, как-то сообщить о том, что вот, есть возможность такого рода, таким вот образом парировать нападки со стороны народов. Ну хорошо, для того, чтобы, почему эта информация присутствует в письменной Торе, потому что это на самом деле, дальнейшее наше рассуждение, да, потому что на самом деле касается не только народов мира, это не просто реплика, которую надо будет в случае чего бросить в сторону народов мира, это касается нас самих, нам самим надо понимать, что мы вот в таких обстоятельствах не являемся захватчиками. Хорошо, но почему это надо было в самой Торе заявить это в самом начале, это не очень понятно. И вот это, в этом Рэба предлагает разобраться, отталкиваясь от внутреннего смысла. А с точки зрения внутреннего смысла, вся та же самая интрига, она разыгрывается только применительно к совокупности еврейской работы. Евреи работают с миром, захватывая его. В определенном смысле можно было бы предъявить им, в смысле нам, претензию. А почему вы захватываете этот мир? Ваше дело святость. Занимайтесь святостью. Нечего лезть в область будничного. Будничное – это, мол, наше. Как бы не евреи со своей стороны заявляют. Будничное с точки зрения духовной – наше. Вот и занимайтесь своими святыми делами, а мы занимаемся своими будничными, и вы к нам нос не суйте. Это наше владение. И точно так же, как вот в этом разговоре с точки зрения простого смысла, евреи отвечают, вправе ответить. Будничное и святое – это на самом деле и не ваше, и не наше, и это все Всевышнего. Мир сотворил мир в том виде, в котором он его сотворил, исключительно потому, что у него были какие-то резоны, какие-то планы. Это его воля воплотилась в том, что в этом мире есть будничное и есть святое. И вот, несмотря на то, что действительно так получилось, что при разделении, ну и это, в этом есть тоже свой резон, там можно обсудить отдельно, что Якову отошла святая часть этого мира, будущий мир, скажем, а с Исаву этот мир, и можно это интерпретировать, как мы это и сделали здесь, как то, что Яков занимается святыми вещами, а вот власть Эйсова распространяется на будничность. Несмотря на это, Всевышний нам приказал захватывать, выхватывать из будничного фрагменты, а в перспективе, и вообще все оттуда выхватить, все оттуда уловить в сторону святости, возвратить ситуацию к той, которая была до греха познания, когда Всевышний взял и сделал, ну вот таким вот хитрым образом, через грех человека, сделал какую-то часть мира будничной. Вообще, в принципе, породил такую зону будничности, вплоть до противопоставленности святости. Хорошо, тогда нам становится понятней, с точки зрения, тогда мы, вот теперь мы можем взять и проиграть также и вопрос Раби Ицхака исходный на внутреннем уровне вот этих рассуждений. А почему он начал-то? Раши избирает высказывание Раби Ицхака, из которого следует, что основной вопрос не в том, почему эта информация вообще встречается в Торе. И мы скажем, с точки зрения внутренней, да, действительно, такого вопроса нет. Это рассуждение встречается в Торе, потому что нам таки надо знать, что мы имеем право брать фрагменты будничного и преобразовывать их в святое, забирать их в область святого, и это не является грабежом. Это является выполнением воли Всевышнего, который задумал этот мир таким, чтобы в нем появилось будничное, а потом оно силами еврейской работы было возвращено в святости. Почему об этом надо было сказать в самом начале Торы? В этом, да, действительно очень большой вопрос. Ведь Торы и заповеди, последний фрагмент наших рассуждений, Торы и заповеди, они выше, чем не то, что будничное, а выше, чем наша работа. В нашем служении есть служение по изучению Торы, есть служение по выполнению заповедей, и есть служение с будничным, в результате которого мы направляем, забираем куски будничного в пользу святости. Скажем, мы садимся за трапезу, не заповедную трапезу, не субботнюю трапезу, где еда святая из области святости. А мы садимся за трапезу обычную. Вот мы, не знаю, проснулись утром, мы взяли там чай с булочкой, выпили стакан чая. Что мы с ними сделали? Если мы правильно с ними обращаемся, если мы произнесли благословение перед тем, как их съесть, если в ходе нашей трапезы мы имели в виду, что мы жизненность, которая содержится в этих продуктах, направим на служение, направим на изучение Торы, выполнение заповедей, и потом таки, да, направили их, вложили свою жизненность, вложили свои силы в изучение Торы, выполнение заповедей, то мы утащили жизненность этих будничных чая, там, скажем, и булочки, утащили в пользу святости. Мы вот и совершили этот захват земли семи народов. Так вот, эта деятельность, она ниже, чем деятельность по изучению Торы и выполнению заповедей. Изучение Торы и выполнение заповедей – это вот такая вот сердцевинная, сущностная, святая деятельность. А деятельность «все деяния твои пусть будут во имя небес» или даже «всеми путями своими познай его», когда мы делаем материальность инструментом для святых действий, то есть вот, направляем их в сторону святых действий или даже делаем их инструментом для постижения божественности, это все-таки что-то такое вот наше. Маасе хо, дрохе хо. Поэтому ниже. Почему же тогда сюжет Писания, а именно рассказ о творении, который дает возможность ответа на вопрос, вот, который обсуждает, скажем, даже уже можно говорить, наверное, не о вопросе, а о ответе, который обсуждает данный вид служения, он в Торе ставится, с Торой ставится, то есть Всевышним ставится в Торе, 10-я редакция, именно на первое место, прежде всего остального разговора, в частности, разговора, посвященного святому служению по выполнению заповедей.